А встречать Новый год в республику приехала народная артистка Абхазии, заслуженная артистка России Алиса Гицба. Приветствую вас, Алиса, в нашей студии.
Здравствуйте.
Спасибо, что вы нашли такую возможность, приехали к нам. Ну, начнем, пожалуй, с того, вот какие новогодние традиции в вашей семье. Расскажите о них. Как принято встречать Новый год?
Хочу всех поприветствовать. Я очень счастлива, что я нахожусь здесь у вас и вообще у себя дома. Такое бывает крайне редко. За последние 10 лет я не помню такого, чтобы мы встречали Новый год здесь, в Абхазии. Как правило, это происходит всегда в Москве, в узком семейном кругу. В прошлом году, вообще-то, мы намеревались приехать в Абхазию на Новый год и уже были собраны в дорогу, но так получилось, что мы заболели всей семьей. И довольно тяжело, некоторые из нас переболели, поэтому эти планы мы так уже как бы задумали исполнить в будущем. И вот в этом году мы все-таки нарушили нашу основную традицию, приехали домой. Безумно все рады этому и счастливы, потому что дома и дышится по-другому.
Да, конечно. Скажите, а вот елку у вас принято наряжать искусственную или все-таки живую любите?
Ну, живая, конечно, она совершенно по-другому пахнет, и вообще она создает другое совершенно настроение, другую атмосферу. Но тут такие уже есть чисто бытовые дела, которые живая елка, она очень быстро теряет свой облик и, к сожалению, превращается просто в такую палку, похожую на кудащика.
Да, да.
Вот, в этом смысле, конечно, искусственная елка, она более практичная. Сейчас такие искусственные елки, что вообще не отличить от живой, поэтому у нас уже искусственное.
Скажите, вот еще интересно, по детству своему, как вы вспоминаете новогодние праздники? Что осталось в памяти? Вы же росли здесь, да, в столице, в Сухуми?
Да, я, да.
Были какие-то особенные, может быть, традиции?
До 18 лет я жила в Сухуми, была сухумчанкой коренной. Очень часто на Старый Новый год, вот это вот почему-то традиция Старого Нового года больше запомнилась, чем просто встреча Нового года, потому что Старый Новый год — это всегда дурипш, всегда ажира, ажирныха, да. И вот эти наши обряды интересные, когда мы стояли со свечками и слушали, как наш самый главный член нашей семьи произносил молитвы. Все-таки, я думаю, что в душе мы все глубоко язычники, поэтому вот эти традиции, они как-то очень надолго сохраняются в памяти. Вот, и из воспоминаний детства почему-то вот Ахичхуама у меня всегда вот в сознании как-то так вот оно выплывает яснее, чем все остальное. Хотя на Новый год тоже у нас была традиция всегда встречать дома, в кругу семьи, всегда у нас была. Я не помню, чтобы не было елки. И елка, кстати, всегда была живая. Но только последняя, там, когда мы уже постарше стали, елочка была уже искусственная. Я ее уже не так любила. Мне всегда хотелось живую елку, потому что пахнет она лесом, пахнет хвоей.
Да. А что касается вот елочных игрушек, вот тоже интересно, вы как-то сохраняете их в доме или вот как-то всегда обновляете?
Обновляем. Старые убираете? Не, уже, ну, старые быть, тоже всегда у нас традиция на каждый Новый год покупать новые елочные игрушки, но старые, конечно, мы сохраняем, особенно вот эти советских времен, это уже сейчас уже считается антиквариат и раритет, да. Поэтому
они,
если
сейчас,
где-то,
кстати,
завалялись советские игрушки, то это вообще считается просто... Антиквариат просто.
Хорошо. Спасибо, Алиса. Ну, предлагаю поговорить о том, каким был для вас вот прошедший год в творческом плане. Как вообще изменилась ваша жизнь за время пандемии? Вот что происходило в творчестве, в работе непосредственно?
Ну, конечно, пандемия отразилась, очень серьезно отразилась. Вообще на всем, мне кажется, вообще все поменялось. Очень многие оперные театры в Европе до сих пор закрыты. Вот только потихонечку начинают открываться, и то там совершенно невозможные условия. Там нужно высиживать карантин несколько дней, каждый день сдавать ПЦР. И не дай бог, если у кого-то там ПЦР оказался негативный, отрицательный, да, тогда вообще может вообще человека просто разворачивают, с контракта его удаляют, разворачивают и отправляют домой. Или даже еще могут посадить на карантин. То есть в Европе очень жестко. Очень. У нас намного легче сейчас. У нас как-то немножечко приспустили вожжи. 70% заполняемость зала, но по QR-кодам. Очень-очень много концертных залов, которые перешли на эту систему, потому что, ну, просто можно обанкротиться так, понимаете, билеты не покупаются, зритель боится идти. Ну, а с QR-кодами тоже, знаете, есть сторонники этого QR-кода, есть противники. То есть очень такая сложная ситуация, когда самосознание меняется просто на глазах у людей. И люди предпочитают некоторые, вот сидя дома, слушать музыку в наушниках, чем вот ходить в концертные залы из-за боязни заразиться или даже, может быть, из принципа, что вот я не буду подчиняться этой системе, антиваксеры, антипрививочники, антикваркодисты, если так можно выразиться. То есть, ну, вообще, ну, ощущение, что мир сошел с ума. Очень, очень сложно.
Да, есть такое мнение, что нужно вообще искать альтернативные, да, как бы формы общения, даже выступления. Вот для оперного мира, насколько это вообще реально?
Это провал. Это провал, вот уход в виртуальную реальность для оперного певца, это конец. Вот мы все на этом вот убедились просто на живом примере. В Геликон опере не осталось, по-моему, ни одного спектакля, который был записан, который бы не показали на Ютубе, который бы не вышел в прямой эфир. Но, ну, конечно, я понимаю, с одной стороны, просмотров очень много, да, как бы аудитория, она расширяется, естественно, такая виртуальная аудитория. Но все равно для оперного артиста, вообще для артиста, который не выходит на сцену и не имеет контакта с живой публикой, это смерть. Это, понимаете, это как биться головой об стенку. Ну, вообще, когда это же взаимный обмен энергетикой, энергией, когда ты поешь, как на записи, да, и не чувствуешь живого отклика, это очень тяжело. Ну, как будто бы ты вот действительно закрыт в каком-то вакууме, да, и кричишь куда-то в пространство, тебя не слышит никто. И ты не понимаешь, слышат тебя, не слышат тебя. И действительно вот какое-то такое состояние очень непривычное, очень, очень нехорошее состояние.
Неуютное.
Да, да. Поэтому, конечно, дай бог, чтобы поскорее все это закончилось, потому что так невозможно.
Да. Ну, то есть вы в этом режиме работали, да?
Работали.
В своем театре, да? Выпускали вот так спектакли, да. Можно было посмотреть на
YouTube. Нет, к большому счастью, через 3 месяца театры открылись, у нас была сначала 25% заполняемость зала, потом 50%, а сейчас до 70% дошло. И мы даже в таких условиях выпускали новые спектакли.
Ну, я так понимаю, что вы посидели все-таки какое-то время на карантине.
Три месяца жестко.
Есть ли какие-то плюсы?
Нет.
Которые вы для себя?
Никаких плюсов.
Ни одного?
Нет. Очень много. Кстати, я тут разговаривала со специалистами в области психологии, вообще человеческого самосознания. Статистика поползла вверх. Очень вырос процент людей с лабильной психикой, которые очень плохо отреагировали на карантин, на вот это вот замкнутое пространство. Да? Очень много нервных срывов. Очень много психозов. Ну, и вообще в психиатрии очень выросло количество заболевших людей. Да, вот так отражается карантин на состоянии психики.
А вообще к домашним концертам вы тоже отрицательно относитесь, да? Из дома. Это вообще, наверное, не понимаете.
Нет, ну это, знаете, это просто из-за того, что человек творческий, он вынужден, просто он не может без творчества жить. Для него это смерть. Мы вот такую вот форму... Я не могу сказать, что это было очень там нами осознанно принято, но это как бы от безысходности просто.
Такая вынужденная мера.
От безысходности просто для того, чтобы не потерять профессиональные навыки. Это очень... вот я помню свое состояние после вот этих 3-месячных сидений дома. Я чувствовала себя кем-то таким, кем-то животным, не знаю, тюленем, не тюленем, но чем-то таким неповоротливым. Для меня было странно ходить в театр, для меня было странно петь. Я вообще, у меня было ощущение такое, ну, полное, что я забыла вообще, как петь. Что я забыла, что такое дыхание. Как... Я слушала себя в старых моих записях, думаю, как я это делала вообще? Угу. То есть это катастрофа.
То есть вы стали терять форму, вы стали это
чувствовать?
Конечно.
3 месяца для оперного певца, который постоянно находится на сцене, это как для спортсмена, который не тренируется 3 месяца. Вот я не представляю, оперные певцы хорошо, довольно быстро входят в форму. А как это пережили балетные, для меня вообще загадка. А как это пережили драматические актеры? И как сейчас, вот в наше время, здесь, в Абхазии, закрыты оперные театры, концертные залы. Что бедные наши артисты делают? Как они вообще развиваются? Как они занимаются? Для меня загадка. Это на самом деле, это, знаете, все равно, что вот человека посадить под колпак.
Закрытый драматический театр, вы говорили, сказали оперный.
Да, и оперные театры некоторые тоже закрыты в Европе. Да, ну а здесь концертные площадки закрыты, филармония не работает.
Да, все учреждения культуры у нас пока закрыты.
Да, ну а причем при этом, при всем, мы прекрасно видим, что работает все остальное.
Кстати говоря, ваше отношение к этому вопросу тоже было бы интересно.
У меня отношение плохое к этому. Плохое, я считаю, что это неправильно. Как раз-таки в театре, у нас в театре, например, тоже, ну, не пускают без масок. Обязательно термометрия производится, обязательно сейчас вообще ввели QR-коды. Почему бы эту систему не ввести в наших театрах, если тем более уже, я слышала, что в Абхазии уже QR-коды появились, да? То есть это возможно?
Это возможно.
Давайте открывать театр быстрее, потому что наши актеры вышли все из формы, они истосковались по зрителям, и я думаю, что и зрители тоже истосковались.
Я вот, знаете, недавно общалась с директором Русского драматического театра Ираклием Хинтом, он сказал, что более того, мы сами предлагаем эти меры, но почему-то пока не слышат их.
Ну, значит, надо донести ситуацию. Обязательно, я считаю, что нужно обязательно донести.
Скажите, Алиса, вот в вашем театре какие новости сейчас, над чем вы работаете, какие у вас роли?
Ну, сейчас, в данный момент, я в отпуску. У меня рождественские каникулы, если так можно выразиться. Вот этим летом намереваюсь спеть «Аиду» в новой премьере спектакля «Аида». В очередной уже, во второй или в третий раз наш театр возвращается к «Аиде». Uh-huh. Третий раз уже «Аида» Джузеппе Верди.
Да.
Я пела в обеих постановках, которые были осуществлены в нашем театре в 2000-х годах и до того в 90-х. Вот, и даст Бог, надеюсь,
ведь еще и в третий раз. Спросить, а вот третья постановка, на чем будет отличаться?
Мы пока не знаем, это пока тайна. Это пока тайна, потому что все это нам расскажут на экспликации. Экспликация будет уже ближе к премьере, где-то за месяц.
У вас репетиции сейчас идут, видимо, да?
Не, ну сейчас мы просто повторяем партию, готовимся к тому, чтобы быть в хорошей форме.
Кстати говоря, вот когда вы репетируете новую партию, да, вот ваше, как бы это сказать, видение, да, вот персонажа своего или героини своей, вот из чего это складывается?
Ну, здесь очень сложный процесс, конечно. Ну, во-первых, литература, первоисточники. Во-вторых, музыка, история создания оперы. Как бы, ну, вот все это нужно углубленно изучать материал, чтобы ты был в курсе вообще, что происходит, хотя бы знать, какой век. Да, в каком веке происходит, что происходило в этот момент в обществе, чем болело общество в тот момент, да, какими проблемами, какими болезнями социальными. Ну и потом, конечно, музыкальный материал нужно освоить, помимо того, что нужно выучить правильно все нотки, которые написаны в тексте, нужно еще понимать, к чему эти нотки были выписаны, почему именно так, а не эдак, почему здесь дубль диез, а не дубль бемоль. Вот, кто такая, например, Аида? Какая у нее была история, какая биография до того, как она попала в Египет? После того, понятно, в опере, да, рассказывается. Вот, и, естественно, язык, на котором написана опера. Его нужно изучать, над ним нужно работать. И очень много слушать. Очень много слушать исполнений, которые уже стали образцами, эталонами. И, конечно же, стараться быть в курсе того, что происходит в современном оперном мире, как современные оперные режиссеры и дирижеры трактуют тот или иной материал.
Вообще вот это понимание, да, о котором вы сейчас рассказываете, наверное, с годами все-таки приходит, да? Как вот вы считаете?
Ну, конечно, человек постоянно развивается, да. Ну, изначально уже имея достаточно серьезную базу музыкальную, музыкантскую, которую я все время как бы наращиваю, да, уже, конечно, получается так, что ближе уже к зрелости, к моей, уже немножечко подходы несколько изменились.
Угу. Да. Алиса, а как вы поддерживаете форму свою рабочую?
Рабочую,
ну, вот,
форму...
как вы работаете с голосом, интересно?
Ну, у меня есть педагог, которым я хожу заниматься. Вот я в своем возрасте...
Думаю, что это
хожу заниматься
многих.
Педагогу.
Да.
А иначе нельзя. Вы понимаете, дело в том, что оперные певцы, они как маленькие дети, которые нуждаются постоянно в вокальной няньке. Mm-hmm. Вот вокальная нянька – это человек, который сидит в зале, слушает тебя. И потом уже по прошествии концерта или репетиции подходит к тебе с нотками и говорит: «Алиса, вот это хорошо, вот это плохо. Над этим надо поработать здесь, что-то не так, и там ближе, выше и так далее».
Mm-hmm. Я уверена, что для многих это удивление сейчас, потому
нет,
что...
Нет, я
потому
думаю,
что кажется,
это
что, ну, уже состоявшийся
нет, нет,
артист,
нет, нет,
какой педагог.
Это большое заблуждение. Это большое... Как только человек сказал себе: ну, все, я уже мастер, я уже все умею, все знаю, все, в этот момент он подписал себе смертный приговор. Да, ну, творческий смертный приговор, то есть все. С этого момента начинается деградация. Обязательно нужно над собой работать. Записываться. Очень часто записываюсь я. Постоянно специально купила себе такой маленький диктофончик. Я его кладу в зал. Когда у меня идет репетиция, я записываю. И всегда слушаю. Потом делаю выводы. Ну, вот так вот происходит работа.
Угу. А интересно, вот педагога меняли вы?
О, очень много раз.
Много.
Да, потому что в каждый период какой-то жизненный одна проблема решается, возникает тут же другая. Ну, потому что голос – это самый несовершенный вообще материал, какой только может быть. Самый несовершенный. Голос – это инструмент, который мы носим в себе. И голос – это инструмент, который мы носим в себе, вдобавок зависящий от всех обстоятельств. Вот как ребеночка вынашивает женщина 9 месяцев, и на него влияет все, да, что она съела, там, понервничала она, или что-то с ней случилось, или не дай бог, упала там, что-нибудь разбила себе, да, или заболела, начала пить антибиотики. Вот как бы реагировал маленький ребенок в утробе матери на внешние вот эти факторы, точно так же наш голос реагирует на все. То есть голос – это...
Это как же его беречь?
Наверное, это инструмент, да? Который живет в тебе. Да, его надо беречь. Его нужно закалять. И баловать его тоже нельзя. Я пью холодную воду, я люблю холодную воду пить. То есть, вот, я ем мороженое перед выступлением.
А вообще это
спектакль.
Можно? Или это запрещено?
Но если ходить все время, закутавшись в шарф, ты из трахеи-то не вылезешь. Это я уже поняла давно. И у меня даже был случай, когда я зимой ела мороженое, и в 30-градусный мороз, почти можно сказать, на меня люди смотрели, как на сумасшедшую, и сказали: девушка, а вам мало того, что холодно снаружи, вам еще изнутри надо замерзнуть? Я говорю: а представляете, а я певица. Ну, они вообще покрутили пальцем у виска и сказали: ну, с ней все ясно.
Ну, я так понимаю, что у вас, наверное, ежедневные упражнения, да? Как бы это как.
Ну, конечно, как хотелось бы ежедневно. Хотелось бы, но нельзя забывать, что у меня еще есть другие обязанности. Mm-hmm. Поэтому да. Я, конечно, стараюсь совместить все, насколько все возможно. Потому что, ну, нет идеальных лабораторных таких условий, да. В которых, как бы сказать, да, тепличных условий нет. Нужно приспосабливаться, иначе невозможно.
Да, так, чтобы заниматься только работой, только творчеством,
только профессией.
Нет,
это тогда вообще нужно быть отдельной единицей, вообще ни с кем не контактировать, и заниматься только собой, и быть зацикленным на себе, что тоже плохо. Потому что если настанет момент, когда ты поймешь, что все, надо уходить, и голоса уже нет, а с чем ты останешься? Что будет дальше? Вот где твоя поддержка? Где твое правое плечо, да, например, да?
Да.
В которой ты плачешь. Где твои дети, где твоя семья? Нет, это неправильно. Нельзя.
Скажите, кто-то из детей музыкой занимается вашей?
Дочка у меня занимается, да.
Тоже хочет стать профессиональным музыкантом?
Или? Ну, как бы она себя настраивает на то, чтобы стать певицей эстрадной. Посмотрим, что из этого выйдет. Но петь она любит. И получается у нее неплохо. Она в прошлом году на мой день рождения как раз участвовала в конкурсе, где взяла второе место.
О, здорово.
Вот среди вокалистов, да.
Скажите, Алиса, а вот педагогической деятельностью вы сами занимаетесь? У вас есть ученики?
Ой, это такой вопрос, конечно, неоднозначный. У меня нет учеников, и педагогической деятельностью я пока не занимаюсь, но мастер-класс я уже давала несколько раз. Вот в рамках одного очень симпатичного мне конкурса, который проводится ежегодно в Москве. Вот в этом конкурсе я часто посиживаю в жюри. И в рамках этого конкурса фестиваля я даю мастер-классы, ну, наравне со всеми членами жюри, которые тоже заседают.
А почему не хотите или просто нет времени, может быть, заниматься?
Нет, ну, дело в том, что вообще я такой человек очень ответственный, и я боюсь просто навредить. Да. Очень многие занимаются, берут учеников, и как-то они не боятся. Но вот у меня вот есть такой момент, что я боюсь навредить. Хотя уже по тем результатам, которые давали мои мастер-классы, я уже могу понять, что, в принципе, я могу этим заниматься, как бы потихонечку начинать, наверное, уже нужно. Я думаю, что настало время. Раньше я была больше занята собственным творчеством, да, у меня было много концертов и спектаклей, я об этом как-то не задумывалась. Но сейчас уже такой момент настает, что уже пора задуматься.
А о чем мечтаете вы?
Я мечтаю, чтобы закончилась пандемия. Я мечтаю, чтобы люди вернулись к своей нормальной жизни, к рутинной, вот этой, которая нам казалась тогда рутинной жизнью. Я мечтаю, чтобы люди больше улыбались, и чтобы мы не читали вот эту вот всякую ерунду, которую сейчас вот мы натыкаем сейчас в соцсетях, на вот этот вот шлак, вот этот вот весь, который постоянно льется каким-то беспрерывным потоком. Просто у меня уже, вот, честно говоря, в последнее время нет никакого желания заходить в соцсети. Потому что я уверена, что я туда зайду и начну читать вот эти всякие фальшивые новости, да, и у меня сразу начнет портиться настроение. Вот я хочу, чтобы это все поскорее закончилось, чтобы люди вернулись к нормальной жизни, чтобы люди чаще улыбались и меньше болели.
Спасибо большое. Спасибо за это интервью, за эту встречу. Поздравляю вас с Новым годом. Ждем поздравлений.
Я тоже хочу поздравить гражданам. Хочу тоже поздравить всех с Новым годом. И самые наилучшие мои пожелания. Всем крепкого здоровья. Самое главное, оптимизма. Никогда не опускайте руки и не падайте духом. Я думаю, что мы прорвемся. Господь с нами. Шан бзилышная.
Спасибо.